Всем привет, вы на YouTube-канале Ходорковский Лайф, меня зовут Богдан Бакалейко, и с вами программа «Курс». Как обычно, разговариваем о самых интересных новостях из мира экономики. Вас попрошу поддержать нас сразу лайком и подпиской, ну и мы начинаем. У нас в эфире независимый консультант нефтегазового рынка, а также в прошлом управляющий партнер консалтинговой компании «Нефтегаз Консалт» Борис Оранштейн. Борис, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, мы будем, как уже, наверное, наши зрители догадались, обсуждать нефтяной рынок, санкционные истории вокруг России. Очень много их за последнее время, и как будто бы вот развязка близка. На следующей неделе мы уже узнаем, будет ли что-то серьезное с, не знаю, с российской экономикой, с российскими нефтегазовыми доходами, с российскими компаниями нефтяными, или же пронесет, как обычно, проносит Владимира Путина и весь этот нефтяной сектор. Ну и в первую очередь хотелось бы, да, понять, пару недель прошло с того момента, как Дональд Трамп огласил новые санкции против российской нефтянки. Я слышу, вижу очень такие яркие заголовки, дескать, Индия и Китай перестают покупать российскую нефть. Мы видим какие-то заголовки, что баржи застряли где-то в океанах и не могут доставить эту нефть из-за санкций. При этом скидка вроде как на российскую нефть стала очень-очень большой. От этого бюджет тоже теряет. Скажите вы мне, где здесь правда? Действительно ли заголовки придают всю глубину картины? Или же много преувеличений, и рынок сейчас подстраивается, ну и в дальнейшем как-то будет дальше жить, как и жил?
Много преувеличений. И я начну не с рынка, а с последнего заявления Рубио, Марко Рубио, государственного секретаря Соединенных Штатов, который день назад в интервью сказал, что санкции против России свою эффективность исчерпали. Этим он самым давал понять, что Соединенные Штаты будут смотреть сквозь пальцы на нарушение этих санкций и на так называемые вторичные санкции. В противном случае он бы это не говорил. Индия и Китай взяли выжидательную позицию. Индия, конечно, больше склонна уступать Вашингтону. Китай в меньшей степени. Значит, индийские заводы сократили действительно приобретение российской нефти примерно на 35%. Китай довольно закрытая статистика, и здесь не очень понятно, действительно ли они сокращают или они выжидают. Я думаю, что в очередной раз все будет зависеть от вторичных санкций. Сами по себе эти санкции достаточно серьезны. Если есть три вида санкций. Контролирующие, ну, например, санкции, связанные с максимальной ценой нефти, которая равна 60 или по европейской версии 47,6 доллара за баррель. Второй вид – это запретительные, когда компаниям и частным лицам запрещают торговать с Россией. А третий – самый существенный. Вот эти санкции самые существенные, они конфискационные. То есть речь идет вообще о конфискации зарубежных активов подсанкционных компаний. Их сейчас четыре. Но, опять же, это все будет зависеть от вторичных санкций и от той позиции, которую займут правительства тех стран, в которых находятся эти активы.
Составляющие. Вот если Индия там, и Китай взяли паузу в покупке российской нефти, если какие-то баржи стоят в океане и не завозят эту нефть российскую. Я правильно понимаю, что, ну, вот в этот момент российский бюджет там недополучает какие-то деньги? То есть процесс транспортировки грузов встал на паузу. Зачем еще что-то перевозить, если старые поставки еще пока не дошли до покупателя? То есть как это технически происходит?
Технически происходит по всей цепочке доставки. Если у России есть достаточно танкеров, которые можно дополнительно загрузить и послать в море, они это сделают для того, чтобы, когда пауза, так сказать, прекратится, эти поставки были бы доведены до Индии и Китая. Если таких танкеров нет, становится сложнее, потому что никаких перевалочных, существенных перевалочных емкостей в открытом море у России тоже не существует. И да, действительно, это непосредственный удар по бюджету. Кроме того, вот крупнейший добывающий актив Лукойла, который называется Западная Курна-2 в провинции Басра в Ираке, там Лукойл вообще-то не экспортирует сам добываемую нефть. У него контракт, это не Production Sharing Agreement, то есть соглашение о разделе продукции, это соглашение о техническом содействии. То есть в данном случае Лукойл является подрядчиком, он добывает нефть. Это нефть, которая является собственностью Ирака, так же как собственностью Ирака являются лицензии и недра. Эта нефть поступает в нефтяную государственную управляющую компанию. И вот только эта компания может продавать на международном рынке нефть с этого месторождения. Вот последние три загрузки этой компании были остановлены. То есть Лукойл уже потерял достаточное количество денег, потому что эта государственная компания возмещает Лукойлу все издержки при добыче нефти и доплачивает еще доллар и 15 центов за, как премию за каждый добытый баррель нефти. То есть, да, мы видим, что по всем направлениям снижается экспорт и, соответственно, снижаются доходы компаний подсанкционных и российского бюджета.
Вот, да, но я правильно понимаю, мы не знаем, какое состояние с баржами у Российской Федерации, есть ли свободные или нет. И следующий, вот исходя из этого вопрос, а как вот нефтяные компании, добывающие в такой ситуации, когда цепочки рушатся и товар где-то застревает, дальше себя чувствуют? У них есть какая-то возможность, не знаю, хранить эту нефть или еще что-то? Потому что я помню историю, когда Владимир Путин пытался заморозить Европу и не поставлял газ в Европу. Собственно, мне сказали, что газ просто сжигали. Да не достанется это никому. У меня, конечно, тогда глаза на лоб вылезли, но, наверное, это очевидно, потому что его просто хранить негде. А что с нефтью?
Ну, с нефтью тоже очень плохо, если даже не хуже. Ну вот поэтому Лукойл объявил форс-мажор и отказался от исполнения контракта дальнейшего. То есть он как бы переложил всю ответственность на государственную управляющую компанию Ирака и на правительство Ирака. То есть теперь это получается головная боль, что, собственно говоря, делать с этой нефтью и что вообще делать с добычей на месторождении, где 75% добычи обеспечивал Лукойл, и только 25% так называемая северная нефтяная компания. То есть здесь просто все остановилось. Я даже не могу себе представить, что можно делать с нефтью, которая до настоящего момента была уже добыта, но которая не была отправлена конечным потребителям. Что касается Роснефти, здесь ситуация сложнее, потому что Роснефти, как мы знаем, акционер только один. Роснефть практически не имеет зарубежных активов, кроме Нарьяна Энерджи, это второй по величине нефтеперерабатывающий комплекс в Индии. Но он, по-моему, пока не очень снижает, так сказать, закупки. И поэтому, как ни странно, Роснефть, который вообще как бы не исполняет американских предписаний снятие из себя международных активов, зарубежных активов, она чувствует себя лучше, чем Лукойл, который все-таки старается с этими активами как-то разделаться и как-то их продать. Хотя здесь у него тоже огромные сложности. Я, честно говоря, ситуация действительно форс-мажорная и настолько острая, что я не представляю себе, как, так сказать, ведут себя с этой нефтью вот по всей цепочке поставок. Это очень сложный вопрос.
Ну вот хотелось бы как раз узнать, как вам кажется, какая судьба будет у компании «Лукойл», потому что за этим все следят. Всю неделю в бизнес-изданиях только про «Лукойл». Все ждут этой даты 21 ноября. «Лукойл» свои активы продать так быстро не может до 21 ноября, поэтому просит отсрочки какой-то у американской администрации. Это тоже, наверное, какая-то отдельная, да, тема для разговоров. Но так или иначе, какие сценарии здесь существует для «Лукойла»?
Как известно, компания-трейдер Гунвар отозвала свое предложение, потому что на нее было сильное давление со стороны Офиса по контролю международными активами при Министерстве финансов США, которое заподозрило, и, наверное, справедливо, достаточно сильных связей, плотных связей нынешнего практически единоличного владельца компании Гунвор Тронкинста с российскими властями. После этого «Лукойл» остался без фактически потенциального покупателя. Значит, есть сведения, что рассматривают, пока никакой оферты «Лукойлу» не было сделано, но рассматривают приобретение довольно крупный инвестиционный фонд «Карлайл». В чем преимущество этого фонда? Этот фонд имеет только частные инвестиции, это не пенсионный фонд. Поскольку он имеет только частные инвестиции, это американский фонд, то здесь вероятность такой серьезной проверки его в отношении рисков у американского правительства не существует. И если он подаст оферту, то он был бы потенциальным покупателем на все активы «Лукойла», у него есть для этого средства. Есть еще претенденты на частичное приобретение активов. Это, например, казахстанская компания «Казмунайгаз», которая хочет приобрести добывающие активы «Лукойла» в Казахстане. Такие крупные компании, как «Эксон», «Шеврон», могут рассмотреть и рассматривают возможность покупки некоторых добывающих активов «Лукойла» на шельфе Африки. Но «Лукойлу», конечно, невыгодно продавать эти активы по частям, потому что привлекательность этих активов заключается в том, что они диверсифицированы. Если «Лукойл» продаст несколько перерабатывающих активов отдельно, то под угрозой станет продажа добывающих. И наоборот, «Лукойлу», конечно, выгоднее было бы даже с большим дисконтом продать все свои активы одному потенциальному покупателю. Но его, как я говорю, на данный момент, вот прямо на то время, что мы с вами разговариваем, пока такого покупателя нет. То есть официальной оферты пока «Лукойлу» не сделано. Что может быть с «Лукойлом», если он не продаст свои активы до 21 ноября? Ну, во-первых, «Лукойл» запросил так называемый wind-down license, то есть лицензию на продолжение коммерческой деятельности в связи с невозможностью выполнить первичный срок продажи активов. Могут продлить ему этот срок до 3 месяцев. Это первое. Второе, если ему этот срок не продлят, и если он не сумеет продать свои активы, то им грозит национализация, взятие под контроль теми государствами, на территории которых и в юрисдикции которых они находятся. Ну, что, собственно, уже делается, например, в Болгарии, где нефтехимическое производство «Лукойл Бургас», собственно, уже находится под контролем государственных органов, и, в принципе, уже близка та дата, после которой этот актив будет национализирован.
Ну вот, да, мне не совсем понятно, а зачем вообще кому-то покупать эти активы «Лукойла», если можно действительно все просто национализировать? Россия себя так ведет, Германия в ответ национализировала какие-то газпромовские, да, активы. Почему бы и другим странам просто это под сурдиночку, как Владимир Путин любит говорить, не записать на свой баланс и назначить своих руководителей и уже, ну, как бы не делиться ни с кем этими деньгами?
Ответ очень простой. Значит, у них, конечно, есть право на национализацию, под которую так сказать, их подвигают эти санкции. Но, с другой стороны, это большая ответственность, в том числе и финансовая. Им же в этот же момент надо начать финансировать производство, чтобы обеспечить его непрерывность. И вот здесь не экономика не каждой страны готова выдержать это дополнительное бремя. Ведь национализация – это не конечная цель. Конечная цель – это лишить «Лукойл» этих активов. После национализации эти активы через какое-то время все равно должны быть проданы частным компаниям, но пока они не проданы, вся как бы финансовая ноша ляжет на бюджет той или иной страны. А, например, Болгария и Румыния – это не такие богатые страны ЕС, чтобы позволить себе тратить деньги на эти производства. Кроме того, если эти производства национализированы, а именно на эти перерабатывающие производства поступала нефть того же самого «Лукойла», который теперь не может поступать, то эти производства надо переориентировать и перепрофилировать на других поставщиков нефти с другими качествами. То есть здесь, вы знаете, национализация – это непростая синекура, это большая и сложная финансовая ответственность.
Ну, я понимаю, но у нас в целом теперь жизнь не очень простая. Я просто вот не совсем понимаю, а неужели это не прибыльный бизнес? То есть ты национализируешь, да, может быть, у тебя не так много денег, но страны имеют возможность занимать какие-то деньги, выпускать облигации под что-то, занять деньги и, собственно, получать с этого прибыль.
Все это так, но все-таки бюджет формируется заранее. Это форс-мажорная ситуация, когда бюджет должен абсорбировать десятки, может быть, сотни миллионов евро и долларов для того, чтобы обеспечить безубыточное производство. Конечно, все это можно сделать, но я бы не сказал, что маржа нефтепереработки достаточно большая. Она большая у индийских и китайских нефтепереработчиков, которые получают нефть из России. А если эти активы «Лукойла», бывшие, допустим, активы «Лукойла», начнут получать нефть от других поставщиков, маржа может быть на порядок меньше. Поэтому здесь это еще не факт, что эта нефтепереработка будет прибыльной. Они же, понимаете, это же цепочка одного владельца. «Лукойл» добывает нефть, поставляет на свое же нефтеперерабатывающее производство, а это результаты этой нефтепереработки, ну, например, бензин, дизельное топливо, направляется на его же сеть бензоколонок в этой же стране. Вы понимаете, что здесь совершенно другая экономика, нежели если каждый из этих активов будет принадлежать разной стороне.
Ну да, понятно. То есть это то, почему в России на одних заправках бензина нет, а на других заправках все хорошо. Где-то вертикально интегрированные компании, а где-то одна часть от этой цепочки, которая закупает и дальше страдает по рыночным ценам.
Совершенно верно. Да.
Ну а если говорить...
Вот возьмите, например, например, ситуацию с бензоколонками в Нью-Джерси. Эти бензоколонки, конечно, уже не получают нефть «Лукойла», давно уже не получают, но, по крайней мере, они оперируют под брендом «Лукойл» и имеют некоторые преимущества перед другими независимыми бензоколонками. Значит, в Нью-Йорке и в штатах, граничащих с Нью-Йорком, в том числе и в штате Нью-Джерси, очень высокая конкуренция именно независимых, я это просто знаю, прожив много лет в штате Нью-Джерси, у них очень большая конкуренция с другими независимыми бензоколонками. И если у них убрать, вот, а сейчас, собственно говоря, им запретили пользоваться и расторгнуть франчайзинговые договоры с «Лукойлом», они попадают в ситуацию очень тяжелую, потому что рынок-то уже, в общем-то, между собой поделен. Этот рынок, с одной стороны, конечно, достаточно перспективный, но очень конкурентный, гораздо более конкурентный, чем, допустим, тот же самый рынок Аризоны или рынок Невады. Поэтому здесь я считаю, что продажа активов, форс-мажорная продажа активов «Лукойла» принесет достаточно много головных болей возможно, и ее приобретателем.
Ну и складывается логичный вопрос, не получится ли так, что в отдельных регионах Евросоюза наступит какой-то топливный кризис, поскольку ну, в той же Болгарии, как я понимаю, и Финляндии у Лукойла большие доли были?
Ну, я думаю, что нет. Но давайте вот, например, рассмотрим Курну. Значит, на Курне добывается 480 тысяч сейчас, 480 тысяч баррелей нефти в сутки. Значит, лукойловская часть составляет 3/4. Это, значит, будет примерно 350 тысяч. Это составляет примерно 7% от общей добычи в Ираке и примерно 0,4% всей нефти, поступаемой на международный рынок в настоящее время. Ну вот, а это самый крупный добычной актив Лукойла. Я не думаю, что Лукойл нельзя заменить здесь каким-то другим производителем нефти. Для меня это кажется невероятным.
Более я того, даже больше... Да, извините, Борис, я даже не про нефть спрашивал, а про бензин. То есть, грубо говоря, если переработка встанет в регионе, то бензина не будет.
Другой поставщик будет эту нишу заполнять. И я абсолютно уверен, что никакого голода в отношении ни сырой нефти, ни в отношении нефтепродуктов не будет. Я это исключаю полностью.
Угу. А если уж возвращаться к компании «Лукойл», как вам кажется, какова ее будет судьба? Я так понимаю, что иностранные активы – это половина бизнеса «Лукойла», там их оценили, по-моему, в 14 миллиардов долларов. Ну, я больше слышу такие оценки, что, скорее всего, «Лукойл» не получит эти деньги, и не получится у них ничего продать. Это, наверное, и к вам тоже вопрос. Что будет с «Лукойлом»? У меня, например, в комментариях один зритель – конспирологически настроенный, начал уже гадать, что ну вот, Лукойл станет маленьким, это отличная мишень для, не знаю, Игоря Сечина и Роснефти. Он любит периодически какие-то компании под свое крыло захватывать. Ну вот, вы что скажете?
Это один из вариантов, но вы немножко ошиблись. У Лукойла не 50% его оборота приходится на зарубежный бизнес, а только 30. Это была мечта Олег Первого довести до 50, но он, к сожалению, это не сумел сделать. Это во-первых. Во-вторых, то, что Лукойл теряет эти активы, да, он превращается из глобальной вертикально интегрированной компании в региональную среднюю компанию. Он может, с одной стороны, служить мишенью для Роснефти. А с другой стороны, вы знаете, вот есть независимая нефтегазовая компания Худайнатова, которая, так сказать, существует, можно так сказать, под крышей Роснефти, формально ей не принадлежит, но фактически делает то, что ей приказывают из Роснефти. Лукойл тоже может превратиться в такую компанию, тем более, что весь менеджмент, который работал в этой компании, топ-менеджмент, который работал в этой компании раньше, до ухода Олега Первого с поста президента и председателя совета директоров, он сменился. Этот топ-менеджмент пришел из государственных компаний, и он гораздо более склонен исполнять те указания, которые будут исходить из центра принятия решений, который, скорее всего, будет Роснефть. Я, например, считаю, что Роснефти более выгодно было бы такая буферная компания, нежели приобретение. И, соответственно, приобретение не только всех преимуществ, связанных с новыми добычными возможностями, но также и всех головных болей, которые связаны с компанией, которая потеряла значительную часть своего бизнеса.
В общем, разделят, поделят и отберут, и, может быть, мы и забудем про такую компанию «Лукойл». Хотя, ну, вы говорили про «Башнефть», если я правильно понял. С «Башнефтью» тоже была громкая история. Ну, вот так как-то существует. А если говорить про глобальные тенденции, недавно было очередное заседание ОПЕК+, плюс ОПЕК пересматривает свои прогнозы на следующий год и считает, что профицит нефти будет, в общем-то, в следующем году. Это сказывается на ценах на нефть, она, в общем-то, падает. И про скидку вы так и не ответили. Какая скидка сейчас на российскую нефть? То есть вот эти вот глобальные движения, как сильно они могут ударить по российскому бюджету в следующем году?
Да, действительно, ОПЕК пересмотрела в своем последнем прогнозе. Там был дефицит в 50 тысяч баррелей в сутки. Они теперь предсказывают профицит 20 тысяч баррелей. Ну что такое 20 тысяч баррелей и 50 тысяч баррелей? Это практически ничего. То есть это говорит о том,
Борис,
что рынок
извините,
стабильный.
Можно я вас перебью? Вы насколько, вот у нас весь вечный спор ОПЕК и МЭА, да, по-моему, называется организация покупателей и продавцы нефти, насколько вы верите, собственно, прогнозам ОПЕК, потому что, ну, они как продавцы, они всегда хотят немножко занизить, мне кажется, свои прогнозы.
Я собираю информацию, делаю свой анализ на основе, ну, по меньшей мере, 3-4 источников. Значит, вы меня спросили по поводу прогнозов ОПЕК, я вам их назвал. А вот что касается их достоверности, ну, я примерно даю примерно где-то 15-20% плюс-минус. То есть, если ОПЕК говорит, что профицит будет 20 тысяч баррелей, за сутки, то я считаю, что это будет где-то в районе, так сказать, 25-30. Если ОПЕК говорит, что будет дефицит в районе 50 тысяч, я говорю, что этот дефицит будет в районе 20 тысяч. Но еще раз повторяю, можно об этих цифрах говорить, если они в другом диапазоне, когда мы говорим о миллионах баррелей в сутки, а когда мы говорим о десятках тысяч баррелей в сутки, по большому счету это все равно, что минус 20 тысяч, что плюс 20 тысяч. Вот я на этом хочу сделать упор. Это говорит о том, что и МЭА, и ОПЕК, они достаточно единодушны в том мнении, что рынок сейчас стабильный. Никаких макроэкономических показателей к его смещению в ту или другую сторону нет. Даже цена двигается немножечко вниз. Ну вот на тот момент, что мы говорим, цена Брента 64, цена WTI 59. На российскую нефть скидка от 15 до 25, в некоторых случаях 30. Эта скидка, как мы знаем, была и больше, но тогда нефть стоила больше 100 долларов за баррель. То есть, если с учетом нынешней цены, эта скидка, конечно, беспрецедентная. И, безусловно, бюджет потеряет очень много денег и уже теряет. И давайте посмотрим, вот он в октябре получил на 37% меньше денег, чем в октябре 2024 года. Если на следующий год в бюджете запланировано получение нефтегазовых доходов в размере 21% от общих доходов, то вычтите из этого треть, и мы получим всего лишь 14%. То есть в следующем году, если так будет продолжаться, доходы от нефтегазовых операций составят всего лишь 14% от общих доходов бюджета, который на самом деле возместить другими доходами будет безумно тяжело, несмотря на все повышения налогов, всякие утилизационные сборы, повышение НДС и прочее, конечно же, эти выпадающие доходы возместить будет нечем.
В общем, это очередная дыра в бюджете и очередное повышение налогов уже, видимо, на следующий год. Здесь ничего не поделать с российскому бюджету. Если нет денег от продажи нефти, то пытаются получать деньги от налогообложения и введения всяких разных сборов. А в конце хотелось мне с вами обсудить статью Financial Times, которая, ну, как мне видится, так отгремела в интернете, может быть, не в русскоязычном, но на английском языке очень многие обсуждают эту историю. История Кристофера Эппингера, немца 31-летнего, который после начала войны, он был нефтетрейдером, у него такая история, как можно Netflix сериал снимать. Он в детстве ездил в Казахстан и физически возил нефть от скважины до НПЗ, на этом пытался заработать, ну и, в общем, сложилась у него какая-то репутация нефтетрейдера, и после начала войны, собственно, он начал помогать, я бы так это назвал, обходить России санкции, и, в общем, на этом заработал 250 миллионов долларов. Все легально, все по закону, все чисто, Россия довольна, он доволен, где-то там на берегу, на Лазурном берегу выбирает себе очень богатый дом, рассказывает об этом иностранным журналистам и, в общем, не собирается останавливаться. На достигнутом хочет купить еще больше картин Пикассо, как он говорит. Так вот, как вообще это возможно? Я не знаю, у меня только такой вопрос, один.
Вполне возможно. Вы знаете, первые 2 года после начала войны очень сильно напоминали экономику России в начале 90-х. То есть какие-то законы существовали, но обходить их было очень легко. Например, у него было 3 варианта. Первый вариант, обратите внимание, эмбарго на российскую нефть никогда не вводилось. А первые несколько лет, так сказать, вообще не вводилось никаких ограничений, кроме ценовой шапки. Поэтому у него часть нефти он продавал совершенно легально. По всем документам цена этой нефти была ниже тогдашних 60 долларов за баррель. Это первое. Он ничего здесь не нарушал. 2 других инструмента, они действительно, ну так скажем, в серой зоне. Первый инструмент – это перевозка в контейнерах, но это для высококачественных продуктов, масел. Их не возили не танкерами, а возили в контейнерах, в которых возят сыпучие грузы или вообще какие-то товары к нефти, не имеющие никакого отношения. Вот они заливались в контейнеры, контейнеры устанавливались в контейнеровозе, прикрывались немножечко другими контейнерами, и контейнеровозы, в отличие от танкеров наливных, их особенно никто не проверял, и они совершенно нормально доходили до пункта назначения. Это второй механизм. А третий механизм, так называемая переадресация. Я здесь должен пояснить, что страна, под флагом которой ходит танкер, выпускает так называемый Bill of Lading, это или коносамент. Там подробно указываются все элементы этого груза. Цена, маршрут, конечный пункт доставки и так далее. Вот это, допустим, судно выходит из какого-то порта, например, Приморск. Значит, пройдя, допустим, половину пути, капитан этого судна направляет так называемое письмо о намерениях, letter of intent, о том, что судно хочет сменить адрес доставки. Значит, он направляет это письмо в ту страну, под флагом которой это судно ходит. Значит, выпускается так называемый amended bill of lading, то есть измененный коносамент. И теперь, так сказать, это судно, которое уже, так сказать, не контролируется, потому что оно шло-то, в общем-то, по законному маршруту, она идет, это судно идет в тот маршрут, который, по тому маршруту, который предписан измененным коносаментом. Вот, используя вот эти вот 3 технологии, он совершенно, так сказать, спокойно заработал эти деньги, а продал он, собственно говоря, российской нефти на 2 миллиарда долларов, сам заработав при этом 250 миллионов.
Да, история, конечно, удивительная. И это все при том, при всем, что еще и родители у него выходцы из Советского Союза. Правда, нам Financial Times не говорит конкретно откуда. В общем, те, кто нас слушает, но не читал эту статью, я еще раз напомню. Кристофер Эппингер. Погуглите, посмотрите. Действительно удивительная история. Ну, а с нами был Борис Ферренштейн, независимый консультант нефтегазового сектора. Спасибо вам большое, Борис.
Спасибо. До свидания.
Это была программа «Курс». По традиции в конце выпуска попрошу поддержать нас лайком и подпиской. С вами был Богдан Бакалейко. Я желаю вам хороших выходных. Берегите себя. До скорых встреч.